ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 30 травня. З вами Сергій Обламейко. Головне теми. Під час описання майомості у офісі правооборонного центру «Вясна» ніхто з жихару дому не згадзівся стати понятим. Судовим виконавцам довелося притягувати до гэтай справи супрацовнікаў мясцовага ЖЭСу. Удзельнікі круглага стала ў сядзібе партыі БНФ з удзелам правооборонцаў і палітыкаў заклікалі да акцыі ў салідарнасці з маладафронтаўцамі, якіх не выпускаюць з турмы на Акрэсціна. Віцебская суддзя Інна Грабоўская адправіла справу Алены Каваленкі на дапрацоўку. Сама Алена мяркуе, што справу могуць перекваліфікаваць з дробнага хуліганства на пашкоджанне маёмасці або зусім закрыць. Амбасада ЗША перадала ўдар Менскому цэнтру фатаграфіі больш за 100 альбомаў прац лепшых амерыканскіх фотамайстроў. Госць эфіру – дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку доктар Вітаўт Кіпель, якому сёння споўнілася 85 гадоў. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 30 траўня. І зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Судовыя выканаўцы сёння апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. Беларускі бізнесовец, фігурант чорнага спісу Еўразвязу Владзімір Певціў прадаў расійскаму бізнесоўцу Дмітрыю Гурыновічу кампанію «Белтэх Экспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць, што пасля таго, як «Белтэх Экспарт» патрапіў пад санкцыі Еўразвязу і ЗША, ён ужо не мог выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй.
Я думаю, эту оболочку, юридический адрес, счёт продали, организовали ряд других структур такого же плана, но которые ещё не засвечены.
Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, асуджаны на 5 сутак арышту паводле абвінавачвання ў дробным хуліганстве. Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на вуліцы Акрэсціна. Актывістаў затрымліваюць і судзяць паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы. Гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Акрэсціна – гэта значна больш жорсткі рэжым, чым калонія. Акрэсціна – гэта проста страх, там проста жорсткія доскі, мінімальна гэта прастора. Большасць праваабаронцаў на міжнародных нават не ведаюць гэтай сітуацыі. Я думаю, трэба рыхтаваць адмысловую заяву праект аб новых вот гэтай тактыцы гэтых рэпрэсій. Трэба падумаць і ў нейкі вулічны фармат.
Праваабаронца Алег Воўчак у турме на вуліцы Акрэсціна сустрэўся з адвакатам, пасля чаго абскардзіў прысуд.
Адвокат была вчера вечером, подписала у него жалобу, которую они подали в Минский городской суд на решение суда центрального района по этому административному задержанию. Передали теплые вещи, там, воду.
У Менском центре фотографии при поддержке амбассады США открыли американский отдел.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч, а мы зараз вернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна. Маладзёнаў затрымліваюць і судзяць паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы, расказвае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Чацвёра маладафронтаўцаў – Раман Васільеў, Мікола Дзімедзенка, Уладзімір Яроменак і Зміцер Крамянецкі – адбываюць адміністратыўныя арышты ў турме на Акрэсціна. Некаторых з іх арыштавалі на чарговы тэрмін неўзабаве пасля адбыцця ранейшага пакарання. Да прыкладу, Раман Васільеў правядзе за кратамі 24 суткі запар, азначыла актывістка Младога фронту Кася Галіцкая.
Хлопцы яшчэ да гэтага сядзелі па 15 сутак за чарнобыльскі шлях і пасля гэтага правялі толькі 3 дні на волі. То бок, калі ўзяць для прыкладу таго ж Раманова Васильева, то отрымливается 15, 3 дни на воле, 12-12. Что, в принципе, уже то хуже хлива. Бачили мы Романа позавчора в суде, вельми похудел, то бишь бачно, что человеку кепско физично. До этого стало сегодня ведомо, что Володя Ероминок захворел, простыл на сутках, зараз хворем.
Микола Демиденко, якого подчас отбытия администрационного арешту доставили под конвоем у шпиталь на 3 дни, повинен доседить гэтые трое суток. Кася Галицкая расповела.
Учора ён збіраўся ісці здавацца сам о 5 гадзіне вечара, але міліцыянты яго апярэдзілі і о 4 гадзіне яго гвалтоўна такі забралі. Хаця ўсе ведалі цудоўна і начальнік ЦИПа ведаў, што ён прыйдзе сам. Таго забралі без рэчаў, без усяго. Я не ведаю дзеля чаго. Ці то, каб падстрахавацца перад прыездам Пуціна, ці то для таго, каб нам нейкія непрыемнасці стварыць. Мы ці перадачы яму насілі з рэчамі. Адзінае, што нас парадавала учора, гэта тое, што яго не павезлі ў РАУС, а павезлі адразу ў ЦИП. Гэта азначае, што новага пратаколу супраць яго не склалі, а маглі.
Удзельнікі адмысловага круглага стала, які ініцыяваў палітвязень Павел Севярынец, які адбыўся з удзелам праваабаронцаў і палітыкаў у сядзібе партыі БНФ, заклікалі да салідарнасці з маладафронтаўцамі. Яны мяркуюць наладзіць сустрэчу актывістаў ля Турмына Крэсціна. Вядома, што Дзямідзенка павінен выйсці 1 чэрвеня, 3 чэрвеня павінен выйсці Яроменак, 4 чэрвеня Крамянецкі і 7 чэрвеня Раман Васільеў. Таксама маладафронтаўцы запрашаюць прыехаць 16 чэрвеня на прысягу да Міхаіла Мускага, якога з турмы даставілі ў вайсковую частку ў Лепельскім раёне. Міхаіл амаль месяц таму накіроўваў заяву з патрабаваннем змяніць яму тэрміновую службу на альтэрнатыўную, але яму адмовілі. Пасля гэтага была накіравана скарга ў суд Нясвіцкага раёну з патрабаваннем адмяніць рашэнне прызыўной камісіі. Накіраванне Міхаіла на службу ў войска да разгляду скаргі было незаконным, лічаць праваабаронцы. Скарга будзе разглядацца ў судзе 1 чэрвеня, Кася Халіцкая распавяла.
Таму што сувязі з Міхаілам ніякай няма, тэлефону ў яго няма, лісты пісаць бессэнсоўна, і адзіную інфармацыю, якую мы можам атрымаць, гэта толькі асабіста яго наведаўшы.
Паводле аднаго з лідараў БХД Віталя Рымашэўскага, улады працягваюць курс на знішчэнне незалежных грамадскіх палітычных сілаў. Ён кажа, што малады фронт цяпер знішчаюць з-за ягонага моцнага пратэснага патэнцыялу.
Супольную заяву мы можам зрабіць і разаслаць як мінімум па міжнароднай рассылцы з заклікам, каб гэтых хлопцаў прызналі палітвязнямі і каб вот такую практыку ў Беларусі, каб яна проста была выкрыта, заўважана.
Старшыня Вяланграмадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што міжнародныя структуры павінны ўлічваць спецыфіку сітуацыі ў Беларусі.
А Крэсціна – гэта значна больш жорсткі рэжым, чым калонія. А Крэсціна – гэта проста страх, там же проста жорсткія доскі, гэта мінімальна, гэта прастора. Большасць праваабаронцаў на міжнародных, нават не ведаюць гэтай сітуацыі. Я думаю, трэба рыхтаваць адмысловую заяву праект аб новых вот гэтай тактыцы гэтых рэпрэсій. Трэба падумаць і в нейкі вулічны фармат.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Судовыя выканаўцы з суду Першамайскага раёну Менску апісалі сёння маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Пры гэтым прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Гэтым разам, у адрозненне ад учарашняга дня, тры супрацоўнікі Шамайскага раёна суду, тры судовыя выканаўцы здолелі патрапіць у офіс «Вясны», але яны не здолелі знайсці ахвотных быць панятымі пры опісе маёмасці Алеся Бяляцкага і офіса «Вясны». Усе жыхары гэтага дома адмаўляліся, а калі аднаго хлопца ім удалося завесці ўсё-такі ў пакой, ён убачыў, што там партрэты Алеся Бяляцкага і наадрэз адмовіўся быць судовым выканаўцам, сказаў, што гэта палітычная справа, я ўдзельнічаць у ёй не хачу. Такім чынам судовым выканаўцам давялося выклікаць супрацоўнікаў ЖЭСу, каб тыя ім былі панятымі падчас опісу маёмасці ў офісе «Вясны». На гэты момант судовыя выканаўцы ўжо апісалі маёмасць у кватэры Алеся Бяляцкага, у якой ён жыве з сям'ёй, на ягоным лецішчы ў Ракаве. І вось апісалі ў офісе «Вясны», у тым памяшканні, дзе яшчэ на гэты момант працуе праваабарончы цэнтр. Закончыўшы гэтую працэдуру, судовыя выканаўцы не апечаталі сам офіс, і там ёсць далей магчымасць працаваць, пакуль нема судовага рашэння. А на наступным тыдні партызанскі раённы суд горада Менска будзе разглядаць справу аб канфіскацыі маёмасці Алеся Бяляцкага, аб падзелі гэтай маёмасці, якая належыць яму, а якая належыць ягонай жонцы Наталлі Пінчук. І на гэты момант цяжка сказаць, калі ж усе гэтыя судовыя працэсы наконт канфіскацыі закончацца, яны яшчэ нейкі час будуць працягвацца.
Расказваў Валер Каліноўскі, а вось як пракаментавала апісанне маёмасці «Вясны» жонка зняволенага кіраўніка праваабарончага цэнтру Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук.
Паводзіць сябе службоўцы дастаткова карэктна, іншая справа, што сама па сабе сітуацыя, мякка кажучы, абсалютна некарэктны характар носіць, прычым гэта адчуваюць самі людзі, панятымі ніхто не згаджаецца ісці, і, адпаведна, давялося звяртацца, уласна, да прадстаўнікоў ЖЭСу. Африки, они мусят уже по своих обязанностях сюда взвиться и засвечивать себя, писать прокуратуру. Попереднее было принято судовое решение, связанное с конфискацией всей маемости. Отповедно, в рамках этого решения была проведена опись маемости у квартиры, в которой я проживаю, на летище. И вот зараз завершальный этап отповедного судопись.
Сказала жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук у інтерв'ю радіо «Свобода». А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піша Віктор Рамейко з Мінську. Як же треба не любіть свій народ, каб наклікаць на ягоную голову санкції? Такая накіраванасць палітыкі апазіцыі бясплённая, бо народ пераканаюць у тым, што ў санкціях вінавата апазіцыянеры. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз навіны жыцця палітвязняў. Алена Каваленка не выключае, што адміністрацыйную справу супраць яе і актывісткі Алены Семенчуковай перакваліфікуюць на больш лёгкі артыкул або зусім закрыюць. Правоабаронца Олег Воўчак на акрэсце насустрэўся з адваката, пасля чаго абскардзіў прысуд. Расказвае Олег Груздзіловіч.
30 траўня ў кастрычніцкім судзе Віцебску меўся адбыцца адміністрацыйны працэс супраць жонкі Сергія Каваленкі Алены і віцебскай грамадскай актывісткі Алены Семенчуковай, на якіх слалі пратакол аб адміністрацыйным парушэнні. Суд быў адкладзены. Алене Каваленцы напярэдадні працэсу паведамілі, што суддзя Інна Грабоўская адправіла справу на дапрацоўку ў райаддзел міліцыі. Паводле звестак суду справу перакваліфікуюць на новы артыкул з дробнага хуліганства на пашкоджанне маёмасці ў нязначным памеры. Алена Каваленка спадзяецца, што ў выніку справу ўвогуле закрыюць.
Яна сказала, што гэта будзе вырашацца ў РУВД. Яны адправілі дапрацоўку, яна можа ўвогуле не вярнуцца адтуль. То есть яна можа ўвогуле, што нічога не будзе разглядацца. Яна вот такім чынам адказала. У мяне склалася ўражанне, што гэта суддзя проста на такіх густах не хоча падстаўляцца.
Раніцай 18 траўня Алену Каваленку і Алену Семенчукову затрымалі каля Віцебскага абласнога суду, калі яны пісалі на асфальце словы «Свабоду Каваленку». Амаль суткі жанчын пратрымалі ў міліцэйскім пастарунку. Напярэдадні суду Алена Каваленка казала, што больш хвалюецца не за сябе, а за актывістку Алену Семенчукову, якая можа пацярпець з-за салідарнасці з Сергеем Каваленкам. Алена Каваленка распавяла, што якраз сёння 30 траўня атрымала ад мужа першае пасланне з магілёўскай калоніі.
Ён мне ліст напісаў, ён прыслаў дзве пастоўкі. Адну з валіку вялікую пастоўку, а другую мне з версамі, прысвечанымі мне і дзецям. Асабістага сачынення.
А так звестак пра сябе ніякіх?
Не, нічога так. У канверце я таксама здзівілася, няма ліста, дзве пастоўкі, адна такая вялікая фармат А4 прыгожая для Валентіна. І другая для мяне.
Алена не выключае, што ліст са звесткамі пра турэмнае жыццё не прапусціла цэнзура ў калоніі. Як дзейнічае такая цэнзура, на сабе зноў спраўдзіў Мікалай Статкевіч. Як ён паведамляе, амаль усе лісты ад сяброў аднадумцаў да яго не даходзяць, прыходзяць толькі пустыя каперты. Экс-кандыдат на прэзідэнта паскардзіўся ў прокуратуру і на тое, што яму не перадаюць выпісаныя газеты «Наша Ніва» і «Новы час». Які вынік? Распавяла жонка прытвязня Марына Адамовіч.
Да гэтага часу ён не атрымаў адказаў ні на адзін з сваіх, скажам так, зваротаў, скаргаў у прокуратуру з нагоды незаконнага прысваення яго маёмасці, это маецца на ўвазе газет, якія ён не атрымоўвае.
Алега Воўчыка ў ізалятары на Крэсціна, куды прабаронца трапіў на мінулым тыдні, наведаў адвакат. Калега Воўчыка, прабаронца Раіса Міхайловская, паведаміла падрабязнасці.
Адвакат была вчера вечарам, падпісала на яго жалобу, которую они падалі ў Мінскі гарадскую суд на рішэнне суда цэнтральнага района по этому административному задержанию.
А передали ему что?
Передали теплые вещи, там, воду.
А спальник?
Спальник. Сразу сказали родственники, что не надо, они там ему передали какие-то теплые вещи. Но завтра я повезу. Пусть хоть 3 дня нормально подписывают.
Наш корреспондент Олег Груздзілович размовлял с правооборонцей Раисой Михайловской. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 30 траўня. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Падчас апісання маёмасці ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ніхто з жыхароў дома не згадзіўся стаць панятым. Судовым выканаўцам давялося прыцягваць да гэтай справы супрацоўнікаў мясцовага ЖЭСу. Удзельнікі круглага стала ў сядзібе партыі БНФ з удзелам праваабаронцаў і палітыкаў заклікалі да акцыі ў салідарнасці з маладафронтаўцамі, якіх не выпускаюць з турмы на Акрэсціна. Віцебская суддзя Інна Грабовская отправила справу Олены Коваленки на допрацовку. Амбасада США передала Удармянскому центру фотографий больше за 100 альбомов прац лепших американских фотомайстров. Гостем эфиру хвилин про 10-12 будет директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку доктор Витал Кипель, якому сегодня исполнилось 85 годов. На якой стадии находятся белорусско-российские дочинения напередодні завтрашнего визита в Минск Владимира Путина? Какие темы могут стать главными подчас перемовов керовников Беларуси и России? На это питание Виталя Цыганкова отказывает шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Блиц-анализ свободы.
После осени минулого года, когда были подписаны знакомитые газовые погоднения, то в целом отношения официального Минска и Москвы выглядят ледь не идилличными. Никаких истотных конфликтов нема. По-вашему, насколько эта тенденция на сегодняшний момент правды может протягнуться? Си миновито так выглядят белорусско-российские отношения на момент приезда Владимира Путина? Те все-таки есть речи, которые серьезно их отмрошивают?
Я думаю, что мы далеко не все ведаем с того, что отбывается в белорусско-российских отношениях, бо на некой стадии яны перешли у такую потаемную дипломатию и домовленности помеж первыми особами. Тому тяжко сказать, что там отбывается на самой справе. А века ли брать подеи, какие мы ведаем, то яны свечат про то, что далеко не все так добро. Например, той же кредит фонда Евразес. Гроши вельми-вельми потребны Беларуси, але третий транш этого кредита Беларусь не отримала. И на протягу нескольких месяцев белорусские высокие представники казали, что вось-вось гроши будут, але не пришли яны и до сегодняшнего дня. Уже и белорусы признали, что великие с этим есть пытания и проблемы. Россия уже не может финансовать Беларусь просто за слова и поцелунки, и обещания сябровства. А белорусское керавництво, в свою чергу, не готово менять свою политику и готово отдавать керование буйными предприемствами у чужие, в данном выпадку, российские руки.
Разом с тем, натурально, что первый замежный визит после инаугурации Владимир Путин не захочет перетворять у некие скандальные, те навод проблемные мероприемства, и будут сказаны все правильные слова про сябровство и так далее. Какие головные конкретные темы могут стать темами этого визита?
Насколько я разумею, Александр Лукашенко, рыхтуючыся до приезда Путина, у першую чаргу вырашаў две проблемы. Ён сустракаўся с кіраўніком Национального банка, гэта проблема грошей, кредитов, и ён сустракаўся с кіраўніком белорусской калійной компании. Іншими словами, на повестке дня гэты два пытання. И, магчыма, Беларусь калий, гэта тое прадпрыемства, зараз вельми цікавіць Россию. И хотя белорусское керавництво робить разные заявы, что это предприемство, которое не продается, и оно каштует астрономичную сумму, але я лечу, что это не выпадково. Рыхтуючыся до встречи с Путиным, Лукашенко размовлял миновито про Беларусь калий, именно это про продаж минеральных угноений. Ну и, зразумела, самого у Владимира Путина вельми хвалюют перспективы Евразийского союза, бо и он пошел на новый президентский термин, как таки «збиральник землю», «творальник нового союза на кшталт европейского, але еще лепшего». Ну и, по словах Путина, как он это неодноразово подкресливал, у Евразийском союзе повинна быть одинная валюта. Тут так самое белорусское керавництво мая иншую думку, бо коли оно само не сможет друковать гроши, то зразумело, что оно в значной ступени страшивает рычаги керавництва краины и ситуации.
Блиц-анализ свободы.
На наше питання отказывала шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Як буде бавить два дні у Мінську президент Росії Владимир Путін? Чий візит починається завтра? Який відпочинок по запротокольним графікам пропонують високому гостю господарі? Чи запросить Лукашенка російського колегу скрижувати клюшки на хокейній пляцовці? Розказує Ігор Корній.
Теперь стосунки помеж Менском и Москвой на подъеме. И приезд Путина до Лукашенко, с яким на разных этапах отношения складались не наилепш, выглядая логичным. Ускосным подтверждением готовность Путина заночевать у Беларуси, что до гэтуль нават не обмярковывалось. Якие апартаменты, подрыхтованные для Путина, трымаются у таямницы. Однако, как каже былы премьер-министр Михаил Чигир, таких мест достаточно нават у околицах столицы.
Есть державные резиденции, где спыняются керовники других краин, коли приезжают к нам. Хочу сказать, что Беларусь и Россия, кто б ни был при уладе, относины повинны быть ровные, спокойные. И на вот, коли есть некие личностные недоразумения, те что-то они на это уплывать не смогут.
Аналитики не выключают, что после напруженной працы российскому президенту пропонуют разгрузку на хоккейной пляцовце. Перебравши целый шерок захопленняв, Путин следом с Лукашенком спынился на хоккее. Правда, коли Лукашенко у своей команде номер первый, то Путин погодился на 11-й. Да и клопоты у президента у хоккеистов разные. Коли Беларусь змагается за захование сборной во всесветной элите, то Путину днями поднесли золотую медаль чемпионату света, який недавно выиграла команда России. Про хоккейные жарсти славутый белорусский шахматист, гроссмайстер Виктор Купрейчик.
Что-то ребята хоккейные немножко. Майку это в порядке, а с медалью он не принял, хотя так бы совсем было бы позор. Сам-то же не принимал участие за эту медаль. Тут просто ни за что. Ну, смешновато. Они в шахматы играли. В шахматы можно и кое-что другое постичь, не только физическую подготовку. Хоккей это больше игра на публику. В борьбе опять-таки сколько там соберешь. Единоборство, тут тебе никто не поможет. А в хоккей же можно присутствовать, в общем-то. Для тебя будут делать-то другие.
Напередодні приезду Владимира Путина Менск упрыгожили официальными стягами двух держав. На центральных проспектах з'явились бігборды у подтримку дальнейшего курсу на белорусско-российскую интеграцию.
З Менску передавав Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыне было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы, праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі падзваны ў летніх ранішніх туманах, цягнулі сухапутным волакам ладзі ды чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Мае падарожжы ў лаўрэнаўку відзенічы казігорку на Талачыншыну.
Передача Віталя Сямашкі у нашому ефірі пазней. Амбасада США передала удар Менскому центру фотографій більш за 100 альбомів праць лепших американських фотомайстрів. Фотографія зближає народи, фотографія сприяє переменам, заявив на відкритті американського розділу часовий повірений у справах США у Менску Майкл Скенлан. Розказує Валер Каліновський.
Открываючи куток американской фотографии, Майкл Скенлан згадав знакомитый здымок сустречи на Эльбе в 45-м годе американского и советского солдат, на яким адлюстраваны лейтенанты Уильям Робертсон и Александр Сильвашко. Этот здымок демонструе сувязь помеж американским и белорусским народами, заявил спадар Скенлан, бо Александр Сильвашко был белорусом.
На жаль, на початку минулого года он сошел от нас. У нашей амбасады с ним был сталий контакт, але гэты здымак збераже гэты момант ягонага життя назавсёды.
Яшчэ адзін здымак, які згадаў спадар Скенлан, фатаграфія выступу Мартіна Лютэра Кінга ў Вашынгтоне, калі той сказаў неўміручае «I have a dream» – «Я маю мару».
Здымак адлюстраваў сотні тысяч людзей, і чорных, і белых. Паказаўшы гэта, фатаграфія зрабіла так, каб людзі паверылі, што перамены магчымыя. Такім чынам, фатографы нясуць вялікую адказнасць.
Дзякуючы дару амерыканскай амбасады, раздзел кніг фотамайстроў са Злучаных Штатаў стаўся самым вялікім у менскім фотацэнтры. Цяпер ён налічвае больш за 250 тамоў. Гэта важны крок для беларускай фатаграфічнай супольнасці, заявіў свабодны работе директор Менского центра фотографии Алексей Шинкаренко.
Для нашего центра, а я сразу бы проводил параллель для белорусского фотографического сообщества, это фактически возможность увидеть вживую прекрасно напечатанные фотографии, не будучи в выставочном зале. Потому что на самом деле все эти шедевры, все эти имена, они сейчас труднодоступны. То есть это американская фотография давно уже вправе считать себя лидером в истории мировой фотографии, занимающим ключевое место.
По воле Майкла Скенлона, открытие раздела американской фотографии – один со шматликих культурных проектов, які амбасада США реализуя в Беларуси, не глядячи на обмежевание в штате дипломатов, уведенное официальным Менском. 23 травня при допомозе амбасады США у Менску был поставлен мюзикл «Вестсайдская история», який тягом этого года будет показаны у разных городах Беларуси еще 48 разов. 6 червня у Берасти покажут «Бродвейское шоу». 29 червня у супрацовництве с оркестром филармонии будет постановка оперы Джорджа Гершвина «Поргі і Бес». Майкл Скенлан.
Щиро кажучи, у Беларуси нема браку творчих людей. И это створяє махчимості для проектов, которые мы робим и которые будем протягивать робить. Потому что это объединяет людей, дає махчимость делиться досвідом и идеями.
Майкл Скенлан заявил про зацікавленість Злучених Штатів Америки поширенням і живих контактів поміж громадянами двох країн. У приватності он повідомив, що Вашингтон недавно виступив з ініціативою на адрес Менска об взаємним зниженні кошту візов.
В нашому розумінні, якщо це було проще, було б можливо, що Білорусі путешествувати в Америку, американці сюди мы не видим ничего плохого, только оба стороны прекрасны. Мы считаем, что очень важно, мы будем делать все возможное, что это будет так.
Сказав сьогодні у Менському центрі фотографії часовий повірений у справах США у Менську Майкл Скенлан. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня, 30 травня. І зараз слово нашим слухачам.
Нема в Україні ні хокеїстів, ні артистів. Залишається останнє. Брати Олександру Ігоровичу клюшку, баян і показати, що як робиться. А то ще кругом надто грамотне.
Поважана Радіо Свобода. Коли особо цивільним б'є і калече чоловіка, не порушивши закон, то таку особу називають бандитом. Коли це робить особи у формі силових структур держави, то їх називають карниками. Питання, чому ви їх називаєте нашими правоохоронними, а не карними органами?
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 30 травня. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутаримо з відомим діячом білоруської еміграції у США доктором Вітаутом Кіпелем. Сьогодні директору Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку сповнилося 85 років. А зараз крыху про надворье. 31 травня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только у другой половины дня у заходних районах местами невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра ночью плюс 3,9, днем плюс 13,20. У Менску так само переменная облачность без истотных опадков, ночью плюс 5,7, днем 15-17 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олексій Знаткевич подає основні білоруські новини.
Судові виконавці сьогодні описали майомість у офісі правооборонного центру «Вясна» у Менску. Белорусский бизнесовец, фигурант черного списка Евразвязу Владимир Певтиев, продал российскому бизнесовцу Дмитрию Гуриновичу компанию «Белтех Экспорт», якая занимается экспортом узброєнняў и войсковой техники. Незалежный войсковый оглядальник Александр Алесин лічит, что после того, как Белтехэкспорт потрапил под санкции Евразвязу и США, он уже не мог выступать серьезным посередником у справе гандлю зброей.
Я думаю, эту оболочку, юридический адрес, счет продали, организовали ряд других структур такого же плана, но которые еще не засвечены.
Активист Европейской Беларуси Максим Винярский, осужденный на 5 суток арешту, поводля обвинувачивания у дробным хулиганстве. Представники политических партий и громадских объединений заявили про початок кампании солидарности с молодофронтовцами, которые отбывают административные арешты у турме на улице Окрестина. Активистов затримливают и судят по поводу стандартных обвинувачиваний у нецензурной лаянцы. Говорит старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко.
Окрестина – это значно более жесткий режим, чем колония. Окрестина – это просто страх. Там же просто жесткие доски, это минимальная это простора. Больше из правоворонцев на международных, она не ведает этой ситуации. Я думаю, треба рихтовать адмысловую заяву проект об новых вот этой тактике этих репрессий. Треба подумать и в некий уличный формат.
Правооборонца Олег Волчек у турме на улице Окрестина сустрелся с адвокатом, после чего обскардил присуд.
Адвокат была вчера вечером, подписала на него жалобу, которую они подали в Минский городской суд на решение суда центрального района по этому административному задержанию. Передали теплые вещи, там, воду.
У Минским центре фотографии при поддержке амбассады США открыли американский отдел.
Про беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Гость нашага эфіру вядомы дзеяч беларускай эміграцыі, дырэктар беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку доктар Вітаўт Кіпель, якому сёння споўнілася 85 гадоў. З Вітаўтам Кіпелем гутарыць Франак Вячорка.
З якімі адчуваннямі, эмоцыямі, думкамі вы сустракаеце чарговы 85-гадовы юбілей?
Ведаеце, асноўна у нас цяпер закончыць кніжку. На варштаце многа кніжак, але вот сягоння я працую рэгулярна. Мы з Лявоном Юрэвічам падрыхтавалі такую кніжку. Не толькі друк на эміграцыі, а і радыё на эміграцыі, музыка на эміграцыі, розныя выданні, розныя манументы і так далей. Такі даведнік эміграцыі. Ну, так з гэтым шмат працы, шмат праверак, трэба ў бібліятэкі ісці, трэба газеты. Адным словом, поўным працоўным, так сказаць, напоры, сустракаю свой дзень народжання і закончываем, ну, гэтую кніжку, якую... Я думаю, набор недзе под конец лета пачнем рабіць. А цяпер я падканчваю манускрыпт. Ну, а тады іншыя такія мясцовыя. Запруднік падрыхтаваў пра фестывалі мовай музыкі, палітычны змест, што эміграцыя рабіла. Гэта даглядаецца. Адным словом, работы хапае такой інтэлектуальнай.
Распавядзіце падрабязней пра гэту першую кніжку «Манускрыпт».
Першая кніжка, ну, як вы ведаеце, выйшла ў 2003 годзе беларускі друк на эміграцыі, потым у 2006 годзе ў Польшчы мы разам з Акадэміяй навук выдалі беларускі друк на эміграцыі, і мы рашылі гэтую кніжку пашырыць, не толькі друк, а прыкладам, на эміграцыі выдадзены было 50 некіх пластінак. Трэба ўлічыць пластінкі, гэтыя кружэлкі. Тады на эміграцыі аж у 20-х годах Варонка некалі пачынаў радыё. Радыё было шмат, радыё было ў Амерыцы некалькі гарадах, было ў Аўстраліі, было ў Францыі. Трэба гэта ўлічыць. Тады выдаваліся розныя мемарыяльныя, ну, канверты. Это не то, што друк, але это канверты. Трэба гэта ўлічыць. Ось гэты том будзе ўлічаць усё, што, ну, рабілася як бы крэатыўна, кое-дове творчае. Гэтая кніжка, якая цяпер рыхтуецца. Так што пачаткі, карані гэтаў былі беларускі друк на захадзе, але цяпер мы значна шырэй. Больш таго, мы ўключым у гэты том таксама, што рабілася ў краінах іншых, не лацінскага, не кірылічнага альфабету, што там у арабскіх краінах выдавалася, калі выдавалася, што на далёкім усходзе выдавалася, бо трэба паглядзець, што там рабілася беларускага. Ось гэта таксама ўключыць. Я падазраю, у Японіі было шмат пра Судзілоўскага, так што трэба было паглядзець, калі гэта пачыналася ўсё. Калі ў Японіі нешта было надрукавана, мы пастараемся гэта ўлучыць.
Вось вы кажаце «мы». А хто вам найбольш дапамагае? І ці далучаюцца новыя людзі, можа быць, нехта з новай эміграцыі да вашай працы?
У асноўным гэта я раблю з Лявоном Юрэвічам. гэты том это будзе Вітаўт Кіпель Лявон Юрэвіч. Гэта я кажу мы. А так далучаюцца. Цяпер інстытут праходзіць стадыю такой рэарганізацыі, трэба на новы ўзяць будзе чартэр, бо крыху назоў змяніўся. І вимоги міняються. Ось нові сябри, я б сказав, нових сябров, некілька десятків, які заявили охоту належить до Беніму. Ну, треба буде працювати відповідні формуляри, уступні анкети, бо раніше це вже було якби пристосовано до тої міграції, післявоєнної, тогочасної, а тепер треба буде нове. Але я б загалом, я б сказав би, новые люди есть, молодейшие, молодые люди есть, и они в эту працу улучшаются.
То, что выдавалось в 80-х годах, так на початку вашей працы в Бениме, все вы собираетесь это, может, перевыдавать? Все думали про это?
Ну, глядя, что монографичные працы, мы, знаете, мы выдавали несколько серий, приклад серии «Белорусские поэты и письменники». Ну, так вот, як Дудіцький, ми вже перевидали на Батьківщині, Солов'я перевидали на Батьківщині. Ми плануємо перевидати, прикладом, цілі, що треба буде перевидати, відьбіче собрати, мов, відьбіче ми некільки видали, ми його зберемо. Так, ми це плануємо. І плануємо довести до сьогоднішнього дню Скорніяну, над якою Тумаш працював 500 годів Скорніяни. Мы допрацуем так працы, которые робились у 80-х годах, особливо этой монографичные, ну, литературного профилю. Мы их плануем перевыдать на Батьковщине, безумовно. Бо там основным читач, основным на Батьковщине сегодня. Ну, ясно, и на эмиграции есть люди, которые цікавятся, але мы лечим, что эти книжки треба пошли шире и на Батьковщине.
А с кем на Батьковщине, власне, супрацовничаете в справе распаўсюду и працы навуковой?
Ну, там, бачите, шмат людей, але найбольш нам помогает, безумовно, Гордієнки, Олег и Наталья. Так само, значит, помогал Володимир Орлов, помогал нам. Там есть у разных пунктов, бо мы собираем материалы. На Батьковщине есть люди, которые с нами супрацовничают. Дмитрий Савка помогает нам.
А что тычется интернету, так? То як наконт вообще экспансию сусветную простору?
Я не ведаю, где пустили записи на интернет. На интернет полностью пошла книжка по ангельской мове для белорусов США. Первое выдание это вышло под редакцией Сергея Шупы в 93-м году на Батьковщине. Тиражом 5000, это значит, тираж, она разошлась. А в 99-м году мы выдали англомовное выдание для белорусов США. И это выдание полностью на интернете, разом с тлумачальным, так сказать, аппаратом, допоможником, все такое на интернете. И мы плануем, как записи все были на интернете.
Как вы в целом оцениваете ситуацию у белорусской эмиграции?
Ну, ведаете, оценивать стан белорусской эмиграции. Коли молодое поколение, молодые люди, которые переходят на Запад, и приходят на Запад часово, и коли не захочут працевать, ну то деятельность будет протягиваться. Я лечу, что эту деятельность треба, как протягивалась, академичная, как протягивалась, и политичная, как протягивалась. Бо есть осиротки, есть церкви, при яких могут быть громадские осиротки. Все будет залежать от тех людей, тены охочие до працы. А покуль что энтузиазм не таки уже великий, але он есть. Там сям, значит, молодые люди улучшились в эту працу и протягивают ее. Так что залежить безумовно, от охоты и, так сказать, отданности громадской працы нового поколения. Коли они захочут працевать, то працу треба протягивать. Але не глядя на это, я лечу, что навод, коли будут одинки працевать, то праца будет протягиваться. Бо это вымагает, так сказать, политичное житье нашей нации, бо треба, как на Заходе некий голос был белорусский.
З вядомым дзеячом беларускай эміграцыі, дырэктарам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку доктарам Вітаўтам Кіпелем, якому сёння споўнілася 85 гадоў, гутарыў Франак Вячорка. А зараз слова пра Вітаўта Кіпеля гаворыць старшыня згуртавання беларусаў свету Бацькаўшчына Алена Маковская.
родині Беларусь велика літара. На з'їздах Беларусь у світу вельми шмат наших навуковців з Росії, з інших країн зауважали, що є шмат прогалів, особливо те, що дотичиться ось у сходу від Беларусі. Але ось дякуючи таким людям, як Віта Откіпець, ці прогали всі заповнені відносно білоруського життя у США, у Європі. Зі спадарні зори вони зробили просто огромну працю по дослідуванні бібліографії білоруського друку на Заході. І ми можемо тільки гонориться тим, що Віта Откіпець з'являється постійно сябром нашого гуртування, сябром Великої Ради, і що разом у співпрацовництві з Бенімом побачили світ вельми шмат цікавих книг про історію білоруської імміграції.
І ще слова про юбіляра Віта Откіпеля, мовознавця Дмитра Саукі.
Для мене гэты чалавек паўставаў як волат беларушчыны ў Амерыцы, як жывое ўвасабленне беларускай традыцыі, якая ніколі не памірала. Разам стваралі бібліяграфію, беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, былі іншыя праекты. Гэта чалавек, які умее пераняцца тваім клопатам, пераняцца тваёй праблемаю. Гэта чалавек, у якога, калі штосьці здарылася неўдалае, заўсёды знойдзецца слова падбадзёры. Чалавек, які жыве справаю і здольны свой неуёмны гэты імпульс перадаць кожнаму, хто ёсць побач. Для мяне гэта волат не толькі беларушчыны, это волат духу, эмацыйных сілаў. Я вельмі ўдзячны лёсу, што звёў мяне са спадаром Вітаўтам.
Пра доктара Вітаўта Кіпеля, якому сёння спомнілася 85 гадоў, гаварыў мовазнаўца Зміцер Саўка.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Больш за 60 супрацоўнікаў Нацыянальнага цэнтру экзаменаў Грузіі звольніліся на знак салідарнасці з дырэктаркай цэнтру Майяй Мімінашвілі. Майя Мімінашвілі была вызвалена ад пасады прэзідэнта Міхаілам Саакашвілі пасля таго, як яе сын узяў удзел у апазыцыйным мітынгу. Мы зноў запрасілі ў эфір дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе і спыталіся ў яго, наколькі вялікі маштаб маюць у Грузіі акцыі салідарнасці з Майяй Мімінашвілі.
Это имеет массовый характер, можно сказать. Почти все члены этой комиссии, которую возглавляла Майя Мимінашвілі, их где-то 150 или больше даже человек, заявили об отставке. Некоторые уже официально, не некоторые, а более 60 человек уже официально написали заявление об отставке. И говорят, что остальные, которые еще не написали это заявление, тоже собираются написать. Так что практически получается, что весь состав той комиссии, экзаменационной комиссии, которую возглавляла Майя Мімінашвілі, будет целиком изменен. Значит, этот состав, ну, надо будет искать новых людей. И вы знаете, что сейчас период именно экзаменов, и, в общем, как англичане говорят, тайминг очень неподходящий, потому что сейчас менять, вот практически получается, что коней меняют на переправе. Очень будет трудно провести эти экзамены на должном уровне. Вот сегодня назначили уже новую главу этой комиссии экзаменационной, и она, правда, заявляет, что никаких там проблем не будет с проведением экзаменов, мне вот чисто со стороны кажется, что очень будет трудно. Дай бог, чтобы все было хорошо, но это будет сделать нелегко.
А як на справу Мімінашвілі реагуюць офіційні улади Грузії і медії?
Официальные власти стараются, как это говорится, показывать хорошую мину при плохой игре. Они теперь стали обвинять Мімінашвілі, которую до сих пор только хвалили, что она противилась каким-то реформам, что она чуть ли не ретроград, есть и такие заявления, что она вот противилась конкретным реформам, которую предлагали руководители Министерства образования, и вот это явилось то причиной того, что ее освободили. Но мы же все знаем, она, эта женщина, руководила этой комиссии на протяжении последних почти 10 лет и, во всяком случае, была у истоков основания вот этой комиссии. И на протяжении всех этих лет они, отзывы были только положительные, со всех сторон буквально. И со стороны оппозиции, и со стороны правительства, и со стороны самих студентов, абитуриентов, учителей. Хотя Многие из них пострадали, потому что там просто коррупция была искоренена полностью, и, естественно, следовательно, значит, многие не сумели сдать экзамены, которые они бы сдали в иных условиях, и даже те люди, которые пострадали, они в итоге все-таки признавали, что экзамены проводились объективно, хорошо и на высоком уровне. И кроме того, надо учитывать еще одну вещь, что на подготовку вот этой команды огромной, из 150 человек или чуть больше даже, государство потратило огромные деньги. Это же не просто так. Они проходили, эти люди тренинги проходили и за рубежом, и к ним приезжали какие-то тренера из стран, в которых эта реформа, эта система уже существовала давно. Так что за один день это все изменить и новых людей привести, и их руками провести на таком же уровне экзамены, мне кажется, просто невозможно.
Давид, а ці связаны гэты конфликт неким чином с парламентскими выборами в Грузии, якія мають отбыться у осень?
Ну, это, конечно, из области гипотетики, если можно так сказать. Но факты говорят за то, что по-другому трудно мне лично объяснить, почему совпало присутствие сына Майи Мименишвили на оппозиционном митинге, проведенном Иванишвили и его сторонниками, с ее освобождением. Буквально на следующий день после митинга ее освободили. Хотя, опять говорю, экзамены на носу, уже они начались даже, и освобождать человека, который всем этим руководит, именно в этот момент. Ну, просто глупо и нерационально.
На наше питание отказал директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. Гэта «Радио Свобода», выники дня 30 травня. С вами Сергей Абламейко. Нагадаю, основные темы выпуску. Подчас описания маёмости в офисе правооборонча центру «Вясна» никто из жыхароў дома не сгадзіўся стать понятым. Судовым выканаўцам довелося притягивать до этой справы супрацовников мясцовага ЖЭСу. Удельники круглого стола у сядзібе партии БНФ с удзелам правооборонцев и политиков закликали до акции у солидарности с маладафроутовцами, яких не выпускают с турмы на Акрестина. Амбасада США у Менску передала удар центру фотографий больше за 100 альбомов прац лепших американских фотомайстров. У Беларуси полмиллиона хроничных алкоголиков. Демонструючи змагання з масовим алкоголізмом, місцеві влади у особних регіонах обвестили на один день оборону, заборону на продаж спиртного. Думкой людей на гэты конт цікавіўся В'ячеслав Кулік.
Уже все лето в Солигорском районе милицианты выявили больше полутоны фальсификованных спиртовых напоев, а так само 200 литров самогонки и браги. За этот час с города вывезли у ЛТП полсотни хроничных алкоголиков. Пьяные учинили маль полтысячи правопорушений и злочинств. Про пьянство, как массовую изъяву, разважает жихарка Солигорску Лариса Насанович.
Тут пьют все. Приезжают люди, те, которые, ну, в командировку там или так, вот в гости куда-то. Если начинаешь их расспрашивать, ваше впечатление Солигорский город красивый, но у вас очень много пьют. То есть можно сустреть на улице в 2 часа, в 10 часов дня, возле магазина уже кто-то лежит. Ну, особенно, конечно, все тут знают эти дни 15 и 25.
Коли дают заробки, правда?
Да, вот 15, 16, 25, 26, шмат вельми пьяных на улицах, у скверах, во дворах. Этот отрезок времени, кстати, используют очень криминальные элементы. Они тоже это знают, и, в общем-то, буквально это в Солигорске не секрет ни для кого, это об этом милиция не раз говорила, что в это время они подстерегают вот этих вот шахтеров, которые куда-то там шатающейся походкой идут. И, конечно, возрастает намного количество случаев, когда там отбирают деньги.
У соседнем Слуцку, які был починальником из обороны продажу плодово-ягодного вина низкой ягости, ситуация, однако, не лепшая, поведомляет репортер незалежной газеты «Инфокурьер» Олесь Достанка.
Алкоголиков зарегистрировано становится вообще больше. Снимать чернил, ну, покупаете водку там меньшими дозами, это лишь эффект той самой, то есть пьете.
Пытаюсь у суразмовцы про выпадки самого наварения, бо у Слуцку цукровый завод, и можно таней придбать сыровину для цукровки.
Ну, в Слуцком районе, в сравнении с соседними районами, в початку года конфисковано больше за все браги и самогона.
Гэта быў рэпартаж В'ячаслава Куліка. Зараз наша пытанне. Што трэба зрабіць, каб спыніць рост алкагалізму ў Беларусі? Адказваюць жыхары горадні.
Думаю, что надо комплекс мер применять. Так, соответственно, как бы запретительными и этими самыми мерами, как бы такими характера продажи усложнять, как бы тоже не сделаешь это все. Поэтому как бы просветительные и комплексные меры. Скорее всего, вот это начинает просвещение, как бы внедрение в массы, кстати, с молодых ногтей, как говорится.
Ну а что продавать заборонят? Будут самогонку гнать. Все равно пить будут. Или какие-то, знаете, как тебе одеколоны, все что угодно теперь пьют. Все зависит от власти, я считаю так. Во всем виновата власть наша. Надо менять.
Ведаете, повинна быть лепшая зарплата, каб люди попросту стояли добро на ногах, как кажется. Это все зависит от нашей республики. И тогда просто будут люди больше чувствовать себя. Но вельми тяжко. Я так думаю, что тяжко.
Не знаю, я из Вильнюса, что надо делать вам. Пить меньше надо просто. Вот и все. Скажите, а в Вильнюсе что-нибудь робят? Так же, как и у вас, надеюсь, вас больше. У вас дешевле водка, но так больше проблем.
Меньше пить. Пить не перестанем, а кушать меньше будем.
Может, досух який там, не знаю, не скажу.
Ну, я бы поднял цены на алкоголь, так как меня это не очень заботит. Я бы поднял цены на алкоголь и на табачные изделия. 40, я думаю, было бы добро. Я думаю, что может месяц-другие не попили б, а коли на третий есть и не было б чего-то, уже не пили.
Это поддержка. Вот, понимаете, если человек остается один на один с проблемой, да, ломаются многие, даже сильные. Говорят, да, что белорусы, вот кричат, толерантные там и прочие, гостеприимные. Верите, я родился, жил в Средней Азии, честно вам скажу, ничего подобного я в Беларуси не видел, да. Настолько, как кричат, как себя хвалят этот народ, как эти люди, ничего подобного нету. Наоборот, я бы сказал, даже очень черствый и более жестокий, чем, допустим, некоторые другие, как бы. Слушайте, если вы такие хорошие, какого черта у вас люди спиваются? Я видел лично, человеку плохо, мало ли что там, да, даже пусть он выпил там, пусть это, мимо пройдут 10 человек, и ни один не остановится.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, што трэба зрабіць, каб спыніць рост алкагалізму ў Беларусі. Напярэдадні адным з 13 новых лаўрэатаў найвышэйшай цывільнай узнагароды ЗША – медаля свабоды стаў 71-летні амерыканскі спявак і кампазытар Боб Дылан. Сваімі ўражаннямі пра гэтую падзею дзеліцца мой калега Богдан Андрусышын.
Critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Рыхтуйцеся, людзі, бо сённяшні лузер будзе заўтрашнім пераможцам. Так сцвярджаў амерыканскі кампазітар і спявак Боб Дылан у сваёй знакамітай песні 60-х гадоў «The times they are changing» – «Часы мяняюцца». Гледзячы на ўрачыстасць, якая ўчора адбылася ў Белым доме, можна падумаць, што гэтыя словы былі прароцтвам. 29 траўня прэзідэнт Барак Абама ўрачыў Дылану, колішняму аўтсайдэру нумар адзін і вядучаму прадстаўніку контркультуры, медаль свабоды, найвышэйшую цывільную ўзнагароду Злучаных Штатаў Амерыкі. Такім чынам прадстаўнік антыэстаблішменту стаў ягоным улюбёнцам. Даючы Дылану ўзнагароду, Абама назваў яго гігантам у гісторыі амерыканскай музыкі. І сапраўды, пачаўшы з выступаў у маленькіх кавярнях у тагачасным багемным нью-йоркскім раёне Грініч-Віллэдж, Дылан за 5 дзесяцігоддзяў дасягнуў шматлікіх вершыняў у свеце музыкі. 11 узнагародаў Грэмі, 1 Оскар і 1 Залаты глобус. Многія ўніверсітэты свету арганізоўваюць сімпозіумы на тэму ягонай творчасці. Вядучыя навукоўцы свету ўжо з 96-го году прапаноўваюць кандыдатуру Дылана на Нобелеўскую прэмію літаратуры. Паводле аналізу, праведзенага ў 2007 годзе, словы з песень Дылана рэгулярна цытуюцца ў рашэннях амерыканскіх суддзяў і спрэчках адвакатаў. У 1997 годзе, уручаючы Дылану ўзнагароду Кеннеді-цэнтру, тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Білл Клінтон сказаў: На протягу своей карьеры Боб Дилан николи не ставил себе мету догадить. И он завсёды порушал спокой, раздражнял тех, кто при владе. Найбольш ведомые песни Дилана «Hard Rain», «With God on Our Side», «Forever Young» — это заклики до протесту. Супрать войны, супрать ядерной энергетики, супрать расизму и дискриминации. И хоть голос Дилана не самый милогучный, слова у ягоных творах завсёды глибокие. У знакомитой песни «Blowing in the Wind», например, задается шерах риторичных питаньяў про мир, войну и свободу. У рефреня твердится, что отказ на гэтые пытанні луная у паветры. Але ці это значит, что отказ видовочны, ведая только сам автор. До мяне композиции Дилана дайшли, до речи, праз ягоную тагачасную каханку и музу Джоан Баез, якая еще с дзяцінства была моей любимой спевачкой и одной из первых пропагандисток таленту молодого, тады часто неуклюдного с выгляду битника барда. Того самого пророка гения, на шию якого вчора был повешены медаль свободы Злучных Штатов. Сапраўды, the times they are a-changing. И это, видать, добро.
Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapid.